Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 18 часов 6 минут, понедельник, январь, день 21. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пять баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 в Телеграм, говорит МСК-бот. Так. Сегодня Международный день обнимашек. Обнял кого-нибудь? Да, вот это. Обнял, все. Циферки знаешь, обнял. Все, давай. Добро, дружище, все нормально. Конечно, обнял. Вспоминается сразу, да? Уже 6 баллов, мне пишет Гунт. Ну, 6. Какая разница? Какая разница? 5, 6. Вы считаете, что 6? Дайте-ка я посмотрю. 3 секунды, дайте мне. У меня пишет 5. Ну, давайте я обновлю еще раз страничку. И вдруг вы правы. Вдруг вы правы, а это принципиально. Нет, все равно 5. У меня пишет 5. Ничего не могу поделать с этим. Борис Бакер спрашивает, его видно? А естественно, а почему вас должно быть не видно? Вас всегда было видно, а сейчас не будет видно, что ли, или что? Ладно, давайте сразу. Кокорин, который сравнил население России со стадом баранов. Он переписывался со своим фанатом каким-то там, ну, кто-то ему писал, и в этом письме он написал следующее. «Все нормально, скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов. Что им скажут, то и говорят. Стыдно даже». И дальше подпись большая на страницу Кокорина. Вот такая история. Все, можно обсуждать. Давайте, значит, по-простому поступим. Начнем с голосования. Кокорин назвал народ стадом баранов. И он прав. 134-21-35. Он не прав. 134-21-36. Кокорин говорит, народ это стадо баранов. И он прав, 134-21-35, он не прав, 134-21-36. Давайте, мне просто интересно, согласны вы с Кокориным или нет. Вы можете, конечно, ругать Кокорина, мне просто интересно, вы согласны с ним или нет. Народ стадо баранов, Кокорин прав, 134-21-35, Кокорин не прав, 134-21-36. Почему у него мобила в камере? Это не мобила, это переписка. Там сфотографировали. Это письмо. Письмо. Лучше про Чубайса. Будет и про Чубайса, Дмитрий. Чубайс Захарова и Захарова выясняют, какие элиты привели Россию к тому состоянию, в котором она сейчас есть. Элиты 90-х или 2000-х. Ну, вот примерно так. Или даже 2010-х. Вот, ну, вы поняли. Они не пытаются выяснить, кто из них виноват. Или наоборот, кому орден дать. Я чуть позже готов с вами обсудить. Начну просто с Кокорина. Мне нравится сама идея, которую выдвигает Кокорин. И вот итог голосования. 72% радиослушателей говорят, что народ бараны, действительно. 28% говорят, что народ никакие не бараны, Кокорин не прав. Ну, в общем, большинство настаивает на том, что большинство бараны. Еще раз. Большинство настаивает на том, что большинство бараны. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди сами себе дают жесткую характеристику. Сами себя анализируют, исходя из того, что есть, характеризуют. Все. Ну, если большинство говорит о большинстве, что большинство бараны, так оно, наверное, и есть. Но почему, почему можно было бы поругать Кокорину? Кокорин все-таки... рафинированный баран. Если все и бараны, то Кокорин все-таки рафинированный баран. Да? Он такой редкий баран. Потому что до сих пор думает, что если он кому-то что-то пишет из фанатов, так называемых, это личная переписка и никуда она не утечет. Он доверяет людям. То есть он настолько наивен и глуп, что он доверяет посторонним людям. Просто неким людям, которые представляются его фанатами. Представляете, какой он на самом деле баран. Кокорин самый большой баран. Ну, если по-настоящему рассудить. А так, в общем, пока в тюрьме не сидишь, и пока тебе не нужно общественное мнение на свою сторону склонять, то, в принципе, можно и так говорить. Действительно, в большинстве своем все бараны, что уж там. Кокорин публичный, он не имеет права так говорить, обязан следить за своим языком, даже если он прав, пишет My Name. My Name, Кокорин имеет право так говорить? Любой человек имеет право так говорить. Почему Кокорин не имеет права так говорить? Он имеет право так говорить, но только нужно не забывать, что за это, может быть, придется ответить. Все. Каждый человек имеет право говорить то, что он хочет сказать, и он может это говорить. Но, правда, за это иногда бывает ответственность. Бывает уголовная, бывает административная, бывает нерегулируемая законами какая-то нравственная ответственность. Вот и все. Может быть, если бы вы все вместе рыдали по поводу того, что Кокорин сидит в тюрьме, а он переманил на свою сторону и дальше бы переманивал все больше и больше людей, его бы пораньше выпустили. Ему, конечно, в его положении не стоит говорить правду. В положении людей, не находящихся в тюрьме, можно говорить правду и честно сказать всем, что они бараны. Да и 72% поддержали Кокорина. Сами по себе знают, по соседям, по знакомым. Что ж там. Моя пятая точка тоже звуки издает. Мы же не будем их обсуждать, пишет Сексот Милонова. Вот так подписывается наш слушатель. Да. Мы не будем обсуждать вашу пятую точку, потому что Кокорин, конечно, не самый умный человек, но, вероятно, он все-таки значимее, чем ваша пятая точка. Я не буду настаивать на этом. Я не анализировал эту ситуацию, да и не разбираюсь я в пятых точках, честно вам сказать, Сексот. Но предположу, что Кокорин значимее. Но, возможно, и нет. Это мое предположение, не имеющая под собой никакого основания, то есть научного. Вы понимаете, что исследований я не производил никаких. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, это Спир. Ну, во-первых, я думаю, что он знал, что эта переписка может куда-то попасть. Да, по крайней мере, я знаю, что если я что-то пишу в мессенджер...
Какая разница? Вы тут скажите, люди-бараны? Люди-бараны? Народ-бараны?
Да, согласен, да. Вот люди делают замечания, в одном подъезде живем, говорю, ну перестаньте, вы, если бухаете на лавочке, хоть это запрещено, ну бутылку до мусорки донести 3 метра.
Что там? Конечно. А я еду по дороге, смотрю, как все перестраиваются из крайнего левого ряда в правый ряд. Да даже не перестраиваясь, просто поворачивают направо, из крайнего левого направо. Поворачивают. В Москве. Ну что, не бараны, что ли? Конечно, бараны. А кто берет ипотеку в долларах? Не баран? Конечно, баран. Еще какой баран? А если бы люди не были баранами, если бы народ был умный, были бы такие рейтинги у Малахова, которые есть на протяжении многих лет, стали бы они смотреть 5 программ, или сколько там, 4-5, я не помню, про Шурыгину. Да нет, конечно, не стали бы. Бараны, потому что. Стали бы они смотреть Прокопенко, который им рассказывает про шапочки из фольги? Нет. Смотрят. Почему смотрят? Потому что бараны. Кокорин прав. Ну, правда, Кокорин и сам баран. В общем, каждый человек, который обвиняет общество в том, что оно недостаточно умно, он, в общем, должен и не забывать, что он сам часть этого общества. Поэтому для того, чтобы всех обвинить в том, что они бараны, нужно признать, что и ты баран. Ну, то есть, я вот выхожу, например, на 94,8, да, вечером, я, Гудошников, я говорю, я, знаете, ребята, наверное, все-таки баран. Но и вы, конечно, ужас какой-то. Так по-хорошему, если задаться вопросом, да, вряд ли все мы и всегда в своей жизни руководствуемся доводами логики. Часто бывает так, что мы делаем какие-то абсолютно тупые вещи. Правда же? Вот правда же? Поэтому и все бараны. Да, к сожалению. Кто платит за газ и электричество, пишет Алекс. А почему негативная коннотация? В стаде безопасно, кормят, лечат, пишет Паншев. Да, это во-первых, Паншев. Во-вторых, бараны отважные животные. Я видел, как бараны защищают себя. В принципе, как они готовы биться с врагами. Как они вообще отважно друг с другом дерутся. Бараны отважные животные. Может быть, чрезмерно упрямые. Но при этом смелые. А смелость в нашем обществе ценится. В России любят смелых людей. Пусть даже иногда и недостаточно умных. Главное, смелых и жертвенных. Смелый поступок. Знаете, есть такая формулировка, ее часто используют. Вы, наверное, видели в интернете там. Смелый поступок. Смелая речь. Смело сказал. И уважаю человека. Даже если он сказал полную чушь. Я сегодня так напоролся на какого-то парня, который говорит, что рыбку, вот эту Настю Рыбку, сейчас я вам скажу, где-то в блогах я его увидел, Настю Рыбку преследует Путин. Но это Путин против Насти Рыбки вот это все дело сейчас организовал. Представляете? И он долго там с какими-то цифрами это пытается объяснить. Не помню кто, какой-то блогер, как мне показалось. Помню, на их где-то я видел. И он какие цифры приводит, почему Настю Рыбку преследует Путин и так далее. И вот комментарии. Я же читаю, мне интересно, что люди комментарии какие пишут. И там смело. Я думаю, ну может оно, конечно, и смело, но как тупо. Да и вообще не соответствует действительности. Почему? Ну главное смело. У нас любят смело, когда говорят. Зря Кокорин в личной переписке. Кокорину надо. На заседаниях суда, если они будут какие-то, по УДО или еще почему-то, вот в этой клетухе, когда он будет сидеть, надо кричать: вы стадо баранов, и плевать в людей, которые приходят туда, плевать в СМИ, во всех плевать. Вы стадо баранов, и в лица просто, да? Подойдите поближе, я буду плевать в ваши рты. Стадо баранов, вам что скажут, то вы и делаете. Вы всегда были стадом. Вот, вот это было бы, да. Зря он тихушничает. Зря он в письмах каких-то непонятных, трехстрочных, непонятно кому это пишет. Надо вслух. Да, вы все бараны, и всегда ими были. Баранами родились, баранами живете, баранами подохнете. Вот так должен был говорить Кокорин, но он не говорит. Зря, вот это зря. Так бы он продемонстрировал свою смелость. Но и подчеркнул лишний раз то, что он баран. Такая вот ситуация. Слабоумие и отвага. Вот это великое сочетание для нас очень ценное. Помните? То есть баран смелое, но не очень умное животное. Так оно нам, таким оно нам представляется. Значит, ценное для нас животное. Значит, мы хотим быть баранами. Смелый и не очень умный. Отважный. Готовый пойти на смерть. Встречающий, точнее, дающий отпор даже там, где не надо давать отпор. Постоянно напряженный, бьющийся за свое пространство. Баран. Да, баран. Почему баран негатив сразу? Баран хорошая вообще-то коннотация, да, может быть, у этого слова. Баран. Это гордо. Баран — это гордо. Да, вот Кокорин баран. Это звучит гордо. Нормально? Они еще и вкусные, пишет Макс. Да, да, а еще и шерсть. Правильно? Баран хорошее животное. Почему не нравятся бараны? Я не понимаю. Почему все время все обзываются баранами? Баранами да свиньями. Свиньи тоже, кстати, во-первых, очень умные. Свиньи умные животные. Не верите мне? Читайте Оруэлла «Скотный двор», там всем правили свиньи. А это, между прочим, была метафора советской власти. Оруэлл свиньями называл советскую власть. На всякий случай, просто обратите на это внимание. «Скотный двор» читаем. Это про советскую власть. А главная свинья там Сталин. На всякий случай, это не я, это Оруэлл. Просто вы любите же его книги там и прочее. Вы же любите антиутопии. Свиньи умные. Плюс, говорят, у них органы похожи на человеческие. Как-то. Ну, я слышал об этом. Что-то вроде, что-то пригодное. Можно как-то использовать. Не знаю уж. Можно, не можно. Мне до конца это неизвестно. Я в этот вопрос не погружался. Ну и вот, а всех ругают свиньями и баранами. Да? Или вот это, волки позор. Почему волки позорные? Почему волки позорные, скажите мне, пожалуйста. Я знаю некоторые регионы, где волк считается благородным животным, и никаким себе не позорным, а наоборот. И вообще волки живут вот этой волчьей стаей. И выхаживают волчат маленьких. У них есть альфа, омега, ну, знаете такое. Тамбов, пишет Спира. Ой, странно. Подскажите, а у нас в СИЗО интернет разрешили, или он пользовался глубиной почтой, пишет Сергей. Сергей, ему пишут письма на бумаге, и он на бумаге отвечает, он имеет право на это. И отправляет эти письма, поняли? Он имеет на это право. Есть волки, а есть волки, пишет Александр. Это разное? Не волки позорные, а волки позорные. А какая разница-то? То, что вы просто переставили ударение или что? Не понимаю. И еще конь педальный и удав тряпочный, говорят. Удав прекрасное животное. Конь, это великолепное животное. Кони умнее людей. Свифт еще об этом рассказал. Кони умнее людей. У Невзорова спросите, мне не доверяете? Вот у Невзорова спросите, кони умнее людей. Но лучше не подходите к Невзорову с вопросом про коней. Он что-нибудь вас спросит, а потом скажет, что с вами не о чем разговаривать, потому что вы что-то о конях не знаете. Вы просто подойдите сразу, говорите, кони умнее людей, и уходите от него сразу. Мало ли. Более гордый, чем баран, только козел. Он ведет баранов на мясокомбинат, пишет Валерий. Петухи еще есть. Пишет Александр, есть еще и петухи, и, между прочим, петух — национальное животное Франции. Французы все петухи и гордятся этим, и считают, что петухом быть престижно. Во-первых, петух — красивое животное, давайте по-честному, красивая птица, да, какой хвост у него. Во-вторых, петух — смелая птица. Попробуйте где-нибудь, зайдите в курятник, и если там будет петух, предводитель, попробуйте с ним потягаться, он вас заклюет, если там нормальный есть петух, не забитый. Вот, смелое животное, вкусное животное. Из петуха отличная получается лапша. Ну, я имею в виду, конечно, не лапша из него получается, а бульон для лапши получается из петуха, прекрасный. Так же, как и из курицы. Вот. Просто вся эта домашняя птица, как вы понимаете, много бегает, и поэтому она не очень вкусная с точки зрения. Вот мясо не очень. Но бульон отличный, наваристый. Так, а еще говорят, баклан — птица гордая, пишет Александр. Ящер сутулый. А еще щенок, пишет 80-й. Ну, щенок — это молодой, значит. Это еще сопля зеленая, щенок. Это примерно то, что сказал Чубайс Захаровой. Давайте про них поговорим. В общем, история ясная с Кокориным, да? Люди-бараны. Сами даже люди признают, что люди-бараны. Вот у нас голосование это показало. И плюс к этому мы считаем, что бараны — это гордое, прекрасное животное. И ничего в этом зазорного нет быть баранами. И главный баран сейчас, на данный момент, в медиапространстве — это Кокорин. Итак, 18.22 в Москве, и мы продолжаем. А говорить сейчас будем про Захарову, Марию Захарову, официальный представитель МИДа у нас, и Чубайса. Тот Чубайс, которого все любят. Вот. Так, Анатолий, не Игорь. Чем примечательно это все? Я не буду долго рассказывать, где они поспорили и как они поспорили. Ну, примерно история такая. Значит, Чубайс сказал, что нужно, чтобы электричество-то было дороже для России, для россиян, для богатых, потому что вот не умеют экономить и так далее. Ну и много какие проблем, много каких еще проблем он обозначил. Не так давно, там, на одном форуме, неважно. Захарова ему сказала, а у нас вот Россия так живет, собственно, почему? Да потому что вот вы когда-то, ну так бы намекнула. Она намекнула, что вот такие, из-за вас оно вот так вот и случилось. Напомнив про 90-е. А Чубайс сказал, а я уж 20 лет как не в политике, а 18 лет как в политике. И как бы нечего пинать своих предшественников. Это неприлично. Вот. И, в общем, разбирайтесь с проблемами сами. И как бы вы еще тогда были маленькой девочкой, когда мы уже рулили страной, вы еще сопля зеленая тогда были, вы все щенки вообще, и не трогайте дядю. Вот так вот. Девочка, не трогай дядю. Примерно. Дословный текст можете найти в интернете. Это не очень важно. Важно другое. Обозначился спор. Линия его проходит через разграничение вот это временное. 90-е, конец 2000-х. Значит, люди из 90-х говорят, что они красавчики. Они в 90-е сделали все для того, чтобы экономика росла. Они практически с сахой взяли государство и с космическим кораблем его оставили. Вот это риторика Чубайса, чтобы вы понимали. Он говорил, мы когда Россию взяли, вот когда все развалилось, мы ее взяли, там $12 зарплата была, а мы экономику сделали стабильной, преобразование все провели. Ну, короче, Россия задышала, рынок был открытый, рубль стал чуть ли не международной валютой, а не просто деревянным каким-то. Все, мы, в общем, заложили основы. Но потом, конечно, намек такой, потом, конечно, пришли другие и все испортили. А это первое, это люди из 90-х, рассказывающие о том, какие они классные вообще короли Д'Артаньяны, и какие они крутые, и после них не появится никого круче них. Все ясно, это Чубайс и его поколение. А Захарова — это следующее поколение, которая тоже вот сейчас у руля, она же облечена властью, да? Захарова — это не ведущая на радио или непонятная кто-нибудь, певица какая-нибудь. Нет, это человек при власти, официальный представитель МИДа. А она как бы говорит: ну, мы уже устали разгребать за вами, за всеми, то, что вы в 90-е понаворотили. Вы действительно, конечно, ужасные были тогда, вот эти реформаторы. Нам страну, ну, примерно она говорит, нам страну дали в таком состоянии, как бы, что, ну, ребят, нам еще, ну, это невозможно, это столько работы, столько работы. Ну, до седьмого пота, ну, в таком состоянии нам сдали страну. А Чубайс и люди из 90-х говорят: да мы вам вообще конфетку, сдали вообще. Мы в конце 90-х страна, вот была конфетка, бери, делай дальше вообще. Все было четко вообще. Все сделали классно, по красоте. А вот. Поняли, в чем спор? Короче, современные... у руля находящиеся люди, давайте чиновники скажем, ругают прежних за то, что прежние ничего не делали. А прежние говорят: мы делали, это вы ничего не делаете, и все, что мы сделали, вы похерили. И это очень смешно, на мой взгляд. Да? Нет? Тот самый Чубайс, который во всем виноват, говорит Джекпот: да, да! И он ответил. И он ответил. Он говорит: мы ни в чем не виноваты, говорит. Мы все сделали правильно и хорошо. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте? А это не получилось. Вот. Извините, пожалуйста. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Владислав.
Да.
Значит, главный оппонент Чубайса в 90-е годы был, вы знаете, Лужков.
Да? Понятия не имею, честно говоря. Я не такой старый.
Чубайса, а такой. Потому что Лужков каждый день кричал: неправильно произведена приватизация в стране.
И что?
Ельцинова уговаривает.
Это неинтересная история, понимаете, в чем дело? Она неинтересная, потому что... Сейчас объясню. Потому что эти люди вряд ли вообще останутся в истории. Это, во-первых, вы поймите, вот вы умрете, и никто не вспомнит, кто такой Чубайс и Лужков. Они слишком небольшие для истории. И Чубайс, и Лужков. Их как бы не будет. Их не будет в истории. Их может быть в какой части будет, а может быть не будет. Поэтому, когда вы начинаете заговаривать о них как о людях практически, как вам сказать, важных, ну, они важны, они до сих пор сильны, у них есть связи, все дела, ну, вы понимаете. Но вы заговариваете о них как о чем-то живом в политике. Вот что-то такое дико интересное как будто бы происходит сейчас. А ничего интересного не происходит, нам это не интересно. Интересно другое. Как бы, а кто хуже-то? Чиновники 90-х или чиновники теперешние? Вот, вот, они оба спорят. Вы хуже? Нет, мы хуже. Вот, понимаете, они друг с другом спорят. А у меня сразу, как это, аксиома Эскобара. Что то хорошо, что это хорошо. И то, и другое очень хорошо. Вот, я не могу выбрать, кто мне больше нравится. Чиновники 90-х или теперешние? Потому что я восхищаюсь и теми, и другими. Одинаково сильно. Я души не чаю в этих людях. Такие они великолепные все. Понимаете? Для меня они все одинаково гениальны. Вот что тогдашние, что теперешние. Я думаю, что это гениально. Это потрясающие люди все. Прям по поколениями. Вот меняются одни, встают другие. Потом будут третьи, четвертые. И все они гениальные и великолепные. Я их всех очень люблю. И хотел бы быть таким, как они. Но у меня не получается, потому что, ну, не дал Бог таланта столько, понимаете? И я восхищаюсь нашими руководителями и 90-х, и теперешними, и советскими руководителями, и даже имперскими руководителями. И всегда говорю, что они самые лучшие, потрясающие. Вот как, я не знаю, они спорят между собой, кто лучше, понимаете? А раньше как было? Современные, типа, спорят с советскими любителями советов. Знаете, есть люди, которые поклоняются Советскому Союзу, которого уже давно нет. И вот они спорили с современными. В Советском Союзе было лучше. А вот теперь новый раскол. Новая типа элита. И типа элита 90-х спорят друг с другом. Мы в 90-е вообще все круто сделали. Вы вообще ничего не сделали. Вот что интересно. Вот этот спор. Кто ужаснее? Понимаете? 18:30 новости. А 18:35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Это моя программа. Но у чиновников 90-х была положительная динамика благосостояния народа, а у чиновников 2003 плюс продолжающийся с 90-х взлет перешел в падение. Речь именно о благосостоянии народа, говорит Elemental. Ну, Elemental, вы же понимаете, если подойти к нищему и дать ему 50 рублей, это будет неимомерный взлет, потому что его денежное состояние тут же увеличится в 50 раз. То есть нищий, у которого нет денег, вы даете ему 50 рублей, и у него уже в 50 раз больше, точнее, если у него вообще не было денег, непонятно, даже посчитать невозможно. Давайте у него был рубль, а вы дали ему 50. Его состояние в 51 раз стало больше сразу. Вот. А другое дело, если вы подойдете сейчас к кому, не знаю, к Агаларову и дадите ему 50 рублей, его состояние не изменится от этого, понимаете? Разные люди, разные состояния, разные страны также. Россия 90-х, начало, и Россия теперешняя, это же разные страны, это же понятно. Они все относительно своего времени, пишет 78-й. Да, я с вами согласен, 78-й. Знаете, о чем я задумался? Вот мне человек звонил, он так на полном серьезе, там, основной оппонент, что-то там был Лужков, и я так подумал, почему же мне в этот момент стало так страшно скучно, и я захотел зевать, вот прям зевнуть захотелось, почему? И вдруг я понял, что нет людей в государстве, чиновников, интересных мне, кроме руководителей государства. Вот так если вдуматься по-настоящему, вот подумайте. Вот эти все чиновники, все эти мэры, пэры, сэры, кто у нас там бывает? Я не знаю. Они же ведь никак не запоминаются даже. Вот сейчас пойди по улице и спроси, кто был... Вот сейчас мэра назови, теперешний, скажешь, Собянин. А до него? Ну, поменьше народу, но скажут, что Лужков. А потом спроси, а до Лужкова кто был? Вот кто был мэром до Лужкова? Знаешь ли ты, старичок? Скажи, знаешь? Ну, просто скажи, да или нет. Помнишь, не помнишь? Помнишь? А до? Нет? Вот, все. Фух. Отлегло. Ну, ты помнишь. Ты москвич, потому что. Ты помнишь. Но твои дети уже не будут помнить. Им будет все равно. Для них Лужков будет типа, что, кто, какой Лужков? Это все неинтересно. Значит, единственная, давайте назовем это должностью, да, политическая должность, которая имеет хоть какое-то значение, если ты хочешь попасть в историю, это руководитель государства. Вот я, кстати, понял Навального, почему он не хочет быть никем, кроме как президентом. Вы заметили, да, он хочет либо блогер, либо президент. У него две ипостаси, другой быть не может. Да, никаким, ни министром, ни кем. Он хочет быть президентом. Правильно. Почему? Потому что все остальные неинтересны. Их стирает время. Только руководитель государства запоминается. Все. Соответственно, проживем мы 100-150 лет. Так или иначе, там, Горбачев, да, будут помнить, Ельцин будут помнить, Путин будут помнить, а мэров не будут. Не будут, нет, премьер-министров вот этих всех, это все технические должности, министров иностранных дел, не будут помнить, нет, нет. Либо еще могут запомнить кого-нибудь из вояк, там, министра обороны, если большая война будет, понимаете, да, а так... Кого? Да зачем? Соответственно, я вдруг понял, что становиться чиновником, если ты не собираешься становиться президентом, нет никакого смысла, кроме как заработать денег. Зачем становиться чиновником, если ты не собираешься становиться президентом? Смысла нет вообще никакого. Тебя все равно не запомнят. Но только проблем у тебя будет много, и сложная среда, и люди, которые все время претендуют на твое место, такие же странные, как и ты. Почему? Потому что ты... не собираешься становиться президентом и при этом стал чиновником, придумал себе проблем. Правильно? Лучше тогда уж бизнесменом быть, никому не нужным, зарабатывать деньги и все, и тратить их на девочек там, или на что ты хочешь, на то, хочешь на мальчиков трать, ты же сам заработал, ты сам и трати, твое дело, это твои деньги, меня это не волнует. Все, вот я и подумал. Я думаю, что я прав. Ты знаешь, Чубайса сотрет история, Марию Захарову, если она не станет президентом, я ей желаю искренне, пусть она станет президентом, я ей желаю, но Чубайса-то уже не станет точно. Мария Захарова, если не станет президентом, ее тоже сотрет история. И все эти споры, какие чиновники были лучше, чиновники 90-х, или чиновники 2000-х, или 2010-х, это тоже никому не интересная чушь, которая, ну, может быть, сейчас имеет хоть какую-то актуальность, в силу того, что говорить о политике, как я понял, сложно людям, занимающимся политиком, о современной политике. Ее как бы, ну, она ограничивается, опять же, одним человеком, об этом все говорят, что вот политика в государстве ограничивается одним человеком. Да, есть телеграм-каналы, которые изображают, что у нас кипучая активная политическая деятельность, но я с таким трудом их читаю,
Ну, я читаю, я вынужден, но все меньше у меня желания их читать. Потому что вот когда они мне пишут про какие-то башни, которые друг с другом сражаются как-то отважно, там, кто под кого копает, я понимаю, что это какая-то подковерная борьба, не имеющая никакого отношения к тому, как люди вписывают себя в историю. Все, это просто подковерная борьба. При царе какие-то придворные интриги, неинтересные. У тебя интересны придворные интриги при Петре Первом? Нет, вот вообще неинтересно. Ты же не Радзинский, вот тебе неинтересно. А остальные и не интересовались этим никогда и не будут. Так же и здесь. А ведь интриги были всегда, и при Иване Грозном были интриги. Да, бояре что-то там придумывали все время, ты понимаешь? А кого это теперь волнует? Да никого это не волнует. Тех бояр волновало. Волновало, наверное, и Романовых в определенный момент. Потом они, кстати, у престола вдруг оказались. Потом они стали той самой династией, которая возглавляла нашу страну на протяжении 300 лет. То есть это интересно, придворные интриги, только когда ты при дворе сам. И эти интриги могут тебя привести к тому, что ты займешь первую позицию, и с этой первой позиции впишешь себя в историю. Все. Все остальное вообще неинтересно. То есть, если ты с вероятностью в 100% понимаешь, или хотя бы даже 50%, что не стать тебе президентом, расслабься. Вообще не парься, история тебя сотрет. Ты никто, ты уже пыль. Ты уже никто. Все, и, соответственно, есть у тебя только одна возможность писать себя в историю. Воспеть действующую власть. Ну, или ту власть, которая была, 10, 20 или 50 лет назад, или 100. Ну, вот как воспел Пушкин Петра, например. Вот так надо воспеть Сталина, прямо сейчас. Воспеть так, чтобы мало не показал, чтобы со слезами на глазах. Чтобы когда кто-нибудь вдруг вспоминал Сталина, говорили, кстати, как его воспел, например, Гудошников. Смотрите, это вообще, это супер, он его так воспел, никто его так не воспел. А кто такой Гудошников? Неважно, смотрите, как он воспел Сталина. И вроде запомнился. Вроде запомнился. Но можно уже сейчас воспевать действующую власть. Это тоже интересно. Певец власти. Но если... Это эффективно. Это хорошо. Это эффективно, это хорошо. Это выгодно. И, может быть, поможет вписать в историю себя. Может быть. А может и нет. Но неважно, зато выгодно. Зато выгодно. Ты бы хотел на губернаторское кресло, Орёк-Марёк? Если только с прицелом стать президентом. Но я не видел еще пока ни одного губернатора с тех времен, как слежу за политикой в России, который стал президентом. Вы поняли, да? Я вообще, в принципе, видел один раз, когда президент другой стал президентом. Ну, в смысле, у нас был другой президент, когда Медведев был. Все, один раз. И то он потом просто сказал, ну и ладно, и все, я ухожу. То есть мне уже надоело. Ну, вы поняли? Поэтому зачем становиться губернатором? Не нужно становиться губернатором. Чтобы тебя потом посадили, как Никиту Белых. Когда ты как все брал из сумки. Вот, тебе принесли деньги. И тебя еще потом посадили. Ну что такое, всех тогда сажайте. Но это, нет, тебе скажут, нет, всех сажать мы не будем. Придворная борьба, тебе скажут. Скажешь, ну зачем мне эта придворная борьба? Я же не собирался становиться президентом. Скажешь, ну кто тебя знает, ладно, что ты. Извини, как Улюкаев, вот сидеть, кайф? Вот скажи, Улюкаев сейчас сидит, кайф? Вообще никакого кайфа. Вот все, что у него до этого было, все считай на ноль. Ну, я имею в виду на ноль по ощущениям. Хорошо жил человек, а потом так ужасно и погано живет, что никакого удовольствия от жизни вообще. Еще и помереть там. Нет. Нет в этом никакого удовольствия. Нет. Либо руководить Россией, вписывать себя в историю большой войной какой-нибудь, страшной, либо это вообще ничего не нужно. Нет. Все, надо чем-то другим заниматься. Не знаю. Жениться. Родить себе подобного, который будет о тебе помнить. Родите себе человека, который будет о вас помнить. Это удобнее. Просто на это способен практически каждый. Просто возьмите и родите себе человека, который будет о вас помнить какое-то время. Его дети, скорее всего, с трудом уже будут вас вспоминать, а дети его детей вообще не захотят даже выучить ваше отчество, потому что это слишком сложно. Но, тем не менее, смотрите, в трех поколениях вы практически запомнитесь. В общем, не хуже результат, чем у многих руководителей нашей страны. Например, Андропов и Черненко, кто их помнит? Только такие же старые пердуны. Уважаемые слушатели. Ну, вы поняли. Вот они только и помнят, больше никто не помнит. Так. Люблю тебя, Владимира Творения, большой и крепкий Крымский мост, пишет Спира. Да! 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 Прекрасно, Спира, вы молодец. Отбился от стаи Улюкаев. Это не важно. Это не важно. Улюкаева сожрет время так же, как и нас. Нет смысла. Нет смысла. Нет смысла становиться Улюкаевым, понимаете? Просто нет и все. Золотые унитазы вам нужны? Нет, вам они не нужны. Суперкрутые машины? дорогостоящие, там, например, я не про Улюкаева вообще, вот как люди у нас, некоторые чиновники, там, у них какие-то дома роскошные, они вам нужны? Да нет, они вам не нужны, они для жизни нужны, они неудобные. Я видел дома по 1000 квадратных метров, по 3000 квадратных метров, это неудобные дома, в них никто нормально не живет никогда, это просто некомфортное жилье, ненужное. Вот. Оно строится для того, чтобы подчеркнуть статус. То есть это вам не нужно. Все. Нужны вам часы за $1 миллион? Нет. Зачем они вам? Любые часы показывают время так же, как часы за $1 миллион. Никакой разницы вообще нет. Просто понты. Соответственно, нет смысла становиться кем-то очень богатым, кого сотрет время. Надо всегда выбирать такой путь, который вас впишет в историю. Все. Остальное это быт. Остальное это пыль. Остальное не имеет никакого значения. Вообще. Ходите вы на выборы, не ходите, живете вы, умерли вы, спились вы, ведете активный образ жизни. Никого это не парит, вы никому не нужны. Ваша жизнь сегодня есть, завтра нет. И они вообще никто не знает. И все ваши инстаграмы тоже никому не нужны. На всякий случай просто говорю. Вот что я вам хочу сказать. Соответственно, мы сейчас живем в мире, в котором запомнится в нашей стране один человек. Вот один из нашей эпохи, если один человек запомнится. Это президент наш. Все, больше никто. Может, нам расслабиться, в конце концов, всем вместе. Вот я подумал. И Захаровой расслабиться, она никому не нужна. И Чубайсу расслабиться, его сотрет время, как и меня. Просто расслабиться и кайфовать. Enjoy life, как говорится. Ну, может быть, нам наконец-то enjoy life... осознав то, что мы не, ну и нас как будто бы и не было никогда. Представляете? Наша жизнь так коротка и бесполезна, что нас как будто бы никогда и не было. В общем-то, были мы или не были, это никак не сказывается ни на чем. Все, все наши вот эти идеи, порывы, зачем? Кайфануть, может быть, по-настоящему оторваться? Ну, хорошее настроение, сериал, вино, что вам нравится? Что вам нравится? Чем вам нравится заниматься? Гулять? Пожалуйста, гуляйте. Гуляйте. Берем по 0,7 на брата и расслабляемся, пишет Севик 9. Ну, Севик 9, я против таких вещей. Ну, в том смысле, что мне просто это не нравится. Но если у вас такой досуг, просто знайте, что это вредит вашему здоровью. Наша задача ведь подольше покайфовать, поэтому надо подольше пожить и, в общем, следить за здоровьем. Именно поэтому надо. А не потому, что хотите покрасоваться, какой вы здоровый человек. Всем плевать, какой вы здоровый. Просто подольше пожить. Посмотреть на то, как умирают кто-то другой. Порадоваться в каком-то смысле, понимаете? Представляете, есть люди, которые видели Сталина живым среди наших слушателей, наверняка. А потом Сталин умер, да? Они, может быть, радовались или расстраивались. Потом Брежнев помер. При них это же вообще уникально. Ты понимаешь? Они видят, как история стирает эти личности, которые были колоссами, по-настоящему колоссами, по сравнению с которыми эти наши слушатели были пылью и сейчас остаются. Но эта пыль может наслаждаться тем, как колоссы превращаются в пыль. Понимаешь? Это же интересно. Мы просто можем наблюдать. 7373948. Ведь а ради чего они все это делают, эти колоссы? Ради наблюдателей. Потому что если бы не было наблюдателей, быть колоссом не было бы смысла. Ну, то есть это же Маленький принц, это Экзюпери. Какой смысл быть главным на планете, где ты один? Нет никакого смысла быть главным на планете, где ты один, и издавать какие-то указы, и повелевать кем-то, кого нет. Правильно? Значит, это ради нас. Итак, внимание, всю политическую власть, силу, мощь, которую когда-либо показывали какие-либо лидеры мировые, это все ради нас, ради зрителей. Это ради нас делается, чтобы мы за этим понаблюдали. Это супершоу. Супершоу. Представляете? И в этом смысле Чубайс и Захарова, конечно, молодцы. Спасибо им. Потому что я запасы попкорном и наблюдаю. Я маленький человек. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, привет, это Ростислав.
Да, Ростислав.
Что касается Захарова, я действительно не понимаю, зачем она в эту политическую разборку влезла. Лучше бы она в ДК, главу ВДК, спела бы песню «Снегопад, не мети мне на косы». Она же музыкальный талант.
Понятно, спасибо большое, Ростислав. Стива Джобса тоже история сотрет, пишет Константин. Да. А что сделал Стив Джобс вообще? Стив Джобс ничего не сделал. Вот это да! Ну, Лёша, ты на святое покусил сейчас. Как ты смел, я представляю, да? А что сделал Стив Джобс? Послушайте, давайте будем рассуждать спокойно и холодно. Для начала, потом, может быть, я не прав, и я-то вообще ничего не сделал. Я вообще ничего не сделал, признаю. Но Стив Джобс-то что сделал? Что он изобрел тачскрин, до него был тачскрин. Он изобрел телефон, до него был телефон. Он просто компилировал. Все, это акт творчества, выразившийся в компиляции. Он собрал воедино что-то и продал вам это. И вы это покупаете. Вот все, все достижения Стива Джобса. В чем прорыв-то? В чем прорыв Стива Джобса? Я прорыва там не вижу. Это не Королев. Это не оппенгеймер какой-нибудь, да? Это не, мало ли, можно наших людей называть, правильно? Это не Сахаров со слойкой его термоядерной. Хотя там можно, опять же, обратиться к немцам, там, про Фау-2 поговорить, про какие-то еще вещи. Окажется, что и то было не прорыв. Ну, это ладно. Но вы поняли. То есть прорыв-то какой сделал Стив Джобс? Стив Джобс — интересный персонаж, классный. Человек, который заработал своими мозгами, это правда. Но с точки зрения, как он останется в истории... Да я не знаю, как он останется в истории. Ну, как создатель компании, может быть, вот. Если эта компания проживет, сколько она проживет? Может, она проживет 10 лет, может, 20, может, 50, может быть, 100. Может быть, она возьмет и загнется. Может быть такое, что компания Apple сдохнет. Да, многие компании на протяжении существования человечества просто помирали и все, и пропадали. Еще недавно у меня был телефон Motorola. Ну как, относительно недавно, в историческом смысле, да, Motorola, и что? Кому сейчас Моторола нужна? Кто с ней ходит? Nokia! Это финские же телефоны. У всех были Nokia. Сейчас у кого Nokia? Уж тут гигант был. Этот Nokia. Ну и где Nokia? Да непонятно. А машин этих полно. Крутейших машин. Лянча. Вот Лянча. Итальянская машина. В ралли участвовала. Да все знают, кто автомобильным миром увлекается. Лянча. Иди купи Лянчу, попробуй. Где она? Кто продается вообще сейчас или нет? Непонятно. Ломоносов — это прорыв России, пишет Коннов. Он молодец. Как вам сказать, в чем он молодец-то, Ломоносов? Ломоносов. Не, ну если бы не было МГУ имени Ломоносова, у нас могли бы быть проблемы с запоминанием Ломоносова. Ну и потом Ломоносов шарашил оды на взошествие на престол. То есть Ломоносов-то был... таким, нельзя говорить царедворцем, но он был конъюнктурщиком. Ломоносов, это примерно как сегодня бы сейчас какой-нибудь ученый бы писал бы про инаугурацию, к инаугурации президента Владимира Владимировича Путина оду, представляете? Вот оду, прям оду писал Ломоносов к инаугурации, тогда к зашествию на престол. Инаугурация — это одно и то же. Зашел на престол, инаугурация произошла, все, интронизация. Представьте себе сегодня какого-нибудь ученого, который бы писал оду на взошествие, в смысле, на инаугурацию президента. И прям выдавал бы. Сейчас, подождите, ну все, я просто, я бы хотел, чтобы вы эти вещи, эти параллели чувствовали. Их не чувствует практически никто на самом деле, к сожалению. Сейчас, секунду. Ода на... взошествие. Так, кто у нас там? Так, оды Ломоносова на день вошествия на Всероссийский престол Величества государственной императрицы Елизаветы Петровны 1747 года. 47-й год, Ломоносов. Царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина, блаженство сел, городов ограда, коль ты полезна и красна, вокруг тебя цветы пестреют, и классы на полях желтеют сокровищ. Сокровищ полны, корабли дерзают в море за тобою, ты сыплешь щедрую рукою свое богатство по земли. Сия тебе единой славы, монархиня, принадлежит пространная твоя держава. О, как тебя благодарит! Вы понимаете? кто такой Ломоносов, или вы еще не въехали, кто такой Ломоносов. «Возри на горы превысоки, возри в поля свои широкие, где Волга, Днепр, где Обь течет, богатство вонных потаенно наукой будет откровенно, что щедростью твоей цветет». Ну, там ужасный слог, все, что писали до Пушкина, вообще лучше бы сжечь, с точки зрения поэтического слога, да, мусорный ужас, высокий штиль тот самый. «Там влажный флота путь белеет, и море тщится уступить, Колумб российский через воды спешит в неведомые народы твои щедроты возвестить. И семи нерва ударяет верхи рифейский копием, сребро и злато истекает по всем наследии твоем. Плутон в расселенных метется, ну метется, наверное, да, что росам в руки предается, дорогой его металл из гор, который там натура скрыла от блеска дневного светила, он мрачный отвращает взоровы, которых ожидает отечество от недр своих и видит таковых желает, каких зовет от стран чужих». О, это я вспомнил, это я уже на память знаю. «О, ваши дни благословенны, дерзайте ныне ободренны рачением вашим показать, что может собственных платонов и быстрых разумом нефтонов российской земля рожать. Науки юноши питают, отраду старым подают, счастливой жизни украшают, несчастных случай берегут, в домашних трудностях утеха и в дальних странствах не помеха. Науки пользуют везде, среди народов и в пустыне, в городском саду и наедине, в покое сладком и в труде. Тебе, о милости, источнику, ангел мирных наших лет, Всевышний на того помощник, кто гордостью своей дерзнет, завидя нашему покою, против тебя восстать войною. Тебя зиждитель сохранит во всех путях беспреткновенну и жизнь твою благословенну с числом щедрот твоих сравнит». Вы думаете, это конец? Вы думаете, это конец оды на восшествие на престол Елизаветы от Ломоносова, нашего великого ученого? Давайте дальше. «Когда на трон с большой буквы она вступила, как Вышний подал ей венец, тебя в Россию возвратила, войне поставила конец, тебя прияв, облобызала, мне полно тех побед сказала, для коих крови льется ток. Я россов счастьем услаждаюсь, я их спокойством не меняюсь на целый Запад и Восток. Молчите, пламенные звуки, и колебать пристаньте свет, здесь в мире расширять науки изволила Елизавет!» Понимаешь? Это просто взять чужую попу и начать целовать. Муа, 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 муа. Вот что делал Ломоносов с Елизаветой в метафорическом плане. Великий Ломоносов, наше все, понимаете, от науки. Это был такой льстец, такой вообще конъюнктурщик ужасный. Просто прикиньте, сегодня любой человек просто берет и пишет такие стихи для инаугурации Путина. Просто представьте себе этого человека. Мы будем смеяться в слезах, валяться, вот так за живот держаться и говорить: «Вот это ты, конечно, старик дал! Вот это, конечно! А-а-а-а!» Да, вообще с ума сошел. Ну, серьезно же. Я могу продолжать. Это же не концовка. Тут еще есть. Хотите? «Молчите, пламенные звуки, колебать пристаньте свет, здесь в мире расширять науки изволила Елисавет. Вы наглые вихри, не дерзайте реветь, но кротко разглашайте прекрасные наши имена в безмолвии, внимай, вселенная, все хочет лира восхищенно гласить великие имена. Чтоб слову сонным сравняться, достаток силы нашей мал, но мы не можем удержаться от пения твоих похвал, с большой буквы, твоих. Твои щедроты ободряют, но дух их бегу устремляют, как в понт пловца способный ветер через яры волны порывает». Слова ужасные. «О, он берег с весельем, он брег с весельем оставляет, летит корма межводных недр, там кони бурными ногами взвивают к небу прах густой, там смерть межготвских кими полками бежит, ярясь из строя в строй, и алчу челюсть отверзает, и хладные руки простирает, и гордый исторгает дух». Что там понятно, что непонятно, это вы сами определитесь, можете потом почитать. Это Ломоносов наш Елизавете. ода «Взошествие на престол». Поняли? Поэтому МГУ имени Ломоносова, а не кого-нибудь еще другого. Вот поэтому. Нет? Не согласны? 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, понедельник, январь, день 21. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ты тупой чурбан, Леша Ломоносов, настоящий патриот, а не шваль-либерал, пишет 27-й. Да-да, но я же не говорю о том, что он хороший или плохой. Это вы все раздаете оценки кому-то. Я говорю, что есть определенные закономерности. И если ты пишешь оды о вошествии на престол, то, может быть, это чем-то хорошим для тебя и обернется. А если не пишешь, то, может быть, и не обернется ничем хорошим. А если пишешь проклятие, то... Ну, на что ты можешь рассчитывать тогда? А вы можете творческий путь еще и одного человека проследить, который зовут Александр Сергеевич Пушкин, который до определенного момента, кстати, поддерживал декабристов. До определенного момента. А потом, к концу жизни, что-то такой государственник стал. Александр Сергеевич Пушкин, наше все. Не ставлю его под сомнение. Но вот он, почему-то сначала он был весь такой декабрист-декабрист. И декабристы без него уехали, как бы. Вы обратили внимание? Там, а что, Санек, пойдешь? Я что-то заболел. Слушай, я в следующий раз, да? А без него уехали, куда уехали, и жены туда же отправились. Вы поняли. А Александр Сергеевич какой-то стал государственник потом. А вот хотите, я вам современного гуманитарного мыслителя тоже приведу в пример. Михалков. Некоторые говорят, что он очень свободно мыслил в какие-то достопамятные времена. Было бы дело. А сейчас вот большой государственник, вот смотришь, Бесогон, там иконы везде стоят. Это, наверное, свойство возраста. Наверное. Сначала все такие бунтари, а потом все такие государственники. А кто не догадался, что надо меняться с возрастом, тот отправился куда-то. То лес валить, то, не знаю, вообще какие-то. Изучать потусторонние миры. К предкам отправился сразу. Такое тоже бывает. Купался в проруби? Нет, не купался я в проруби, потому что зачем? Так, ладно, давайте дальше пойдем. Родители забрали телефон у фигуристки, рассказавшей о допинге. Речь идет о 13-летней Анастасии Шаботовой, или Шаботовой, которая заявила, что для успешных и стабильных прокатов необходимо употреблять запрещенные вещества. Мать спортсменки Ирина в интервью sports.ru отметила, что ее дочь в силу своего возраста не понимает, в чем ее обвиняют, ляпнула что-то, не подумав. Цитирую. «Для нее излишний витамин С – это тоже допинг. Больше выпил, значит, ты бодрее и веселее. Она, в принципе, не различает, что есть допинг, а что витаминка», – сказала мама, добавив, что дети имеют право на ошибку. С чего все началось? Из чего весь сыр-бор? Накануне, во время общения с подписчиками, в Инстаграм фигуристка, 13-летняя девочка, сказала, что для успешного проката необходимо употреблять, цитата, «правильный допинг». И полная цитата дается. «Как выступать стабильно? Пьешь много допинга и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить», отметила 13-летняя девочка. И теперь все вместе, наши люди, 13-летнюю девочку усиленно обсуждают. И говорят, ага, раскрыла все тайны, оговорила, сказала, показала все, что скрыто. А я думаю лишь об одном. Как бы ей 13 лет, пишет Дмитрий. Как бы да, Дмитрий, и я с вами согласен, но это не мешает никому абсолютно, кто хочет как-то проявить себя на этой теме, да, показать себя, не мешает высказываться. А на мой взгляд, это ребенок, который действительно лопочет, что попало. Это во-первых. И во-вторых, соцсети зло. Соцсети зло. Похоже, что чем дальше, тем больше это понятно. Может, она чай имела в виду? Вообще без разницы, Свет, что она имела в виду.
Вот я думаю, 13-летняя девочка, которая бы не вела соцсети, она бы много потеряла от этого или нет? Она же фигуристка, она же не блогер. Правильно? Может, ей и не надо было вести эти соцсети все? Может, не надо было не отвечать каким-то подписчикам? Вообще не надо этим, может, заниматься, и все. Вот я подумал, сейчас как-то принято так, что каждый человек обязательно должен быть зарегистрирован в соцсетях. По-моему, уже, ну, каждый у нас зарегистрирован в каких-нибудь соцсетях. И что-то там пишет, что-то там говорит. А я подумал, а зачем? Я понимаю, люди некоторые в соцсетях находятся, потому что они этим зарабатывают. Ну, они блогеры. И они от этого имеют деньги, доход. И поэтому они все время что-то говорят о себе, о других, еще что-то. Ну, это как работать на радио или как работать на телевидении, просто работать в интернете. Какая разница-то? А вот все остальные зачем вообще, в принципе, выкладывают что-то в интернет? Зачем 13-летней девочке вообще было отвечать на вопросы подписчиков? Вот так вот давайте задумаемся. Зачем? Наверное, незачем. Она от этого лучше будет кататься? Нет. Она хочет стать блогером? Да нет, она фигуристка, и, наверное, она хочет стать олимпийской чемпионкой. Я предположу. Так зачем она вообще этим занимается? И зачем она о чем-то пишет, что-то отвечает? И ей по этому поводу что-то отвечают. И теперь она в центре какого-то скандала, который ей не интересен и не нужен. Ну, что это такое? Она пошутила по-детски, пишет Владимир. Может, и пошутила. Важно не это. Важно другое. Важно, что наше общество изменилось. И в обществе, в нашем, сегодня, все в соцсетях. А так ли они нужны, эти соцсети, если по-хорошему задуматься хоть раз в жизни? Они вообще-то нужны? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Сергей, Москва.
Да.
Значит, совершенно некорректные вопросы ставите.
Почему?
Нужны ли соцсети в нашей жизни? Сейчас, скорее, нужны ли мы соцсетям? Уже, понимаете? Уже
не понимаю.
Перевес интернета. Смотрите.
Перевес интернета соцсети... в каком смысле?
Интернет, то есть цифра начинает
Мне какая разница? Вот я слесарь, мне какая разница, какая у меня там цифра в интернете? Зачем мне это
быть? Ладно, это не тема разговора.
Нет, это тема разговора. Вы думаете, вы позвоните мне, расскажете, что я некорректно ставлю вопросы, и я так скажу вам, кивну головой, и после этого буду слушать, какие темы вы задаете для разговора. Я считаю, что я корректно вопрос ставлю, и тема у меня корректная, и именно то, что я говорю, и есть тема для разговора. И как только у вас не находится ответа на мой вопрос, вы начинаете мне рассказывать, что у вас какая-то другая тема, а моя тема — это не тема. Правильно? Вы же не смогли мне ответить, объективно, вы не смогли ответить, зачем слесарю соцсети? Врачу зачем соцсети? Зачем врачу соцсети? Вот врач лечит людей. Ему зачем соцсети, скажите? Что ему там писать и делать? Зачем? Это как сказывается на его работе? Он становится спецом каким-то великолепным? Нет. Гонщику Формулы-1 зачем соцсети? Ему нужна машина, ему нужна трасса, и ехать по ней. И быть первым. Зачем ему соцсети? Не нужны они. Вы понимаете, что они не нужны? Вы понимаете, что соцсети нужны только тем людям, которые реально нужны? Тем, кто работает с информацией. Все. Журналистам, политикам. Вот им нужны соцсети, чтобы распространять свои мысли и идеи. Все. Всем остальным они зачем? Зачем? Зачем человеку, который служит в армии, военнослужащему, соцсети? Зачем? Ему нужно оружие и тренировки, питание, форма. Все, что необходимо бойцу. Зачем ему соцсети? Что он там будет делать? Что он там делает? Я не к тому, что нужно что-то запретить. Я просто спрашиваю, зачем? Ведь незачем. Ведь на самом деле незачем. Общаться и высказываться, пишет Игнат. С кем общаться? С какими-то придурками, которых ты даже не знаешь? Игнат, зачем? Зачем общаться с тем, кого ты не знаешь? Зачем общаться с ноунеймами? Зачем общаться с людьми, лица которых ты не видел? Почему ты им доверяешь? Зачем с ними общаться? Какой смысл? Не нужно это. Вообще не нужно. Порнушку качать, пишет Смедович. Это можно без соцсетей делать, Смедович. Соцсети к этому не имеют отношения. А? Я, монтёр, говорит, я в соцсетях не зарегистрирован вообще. У меня кроме Телеграм ничего нет. Но есть некоторые проблемы сейчас при устройстве на работу. Столкнулся с этим. А, ну есть извращуги, которые говорят, у вас нет в соцсетях, как мы вас возьмем на работу? Странные извращенцы, да? Работодатели-извращенцы. А зачем вот? Написано, что вы монтёр. Я уже не знаю, монтёр вы или нет, действительно. Вот а зачем? Зачем трудяги какому-то? Вот повар. Вот он повар. Зачем ему соцсети? Он готовит еду. Зачем ему соцсети? Если он не хочет быть медийным поваром, единственное, вот. Если он хочет быть медийным, если он хочет быть звездой, если он хочет, чтобы на него смотрели, тогда да. Тогда ему нужны соцсети. А так? Они хотят видеть, чем я живу. Я инженер, пишет монтёр. Зачем людям видеть, чем вы живете? У гонщика есть спонсоры, пишет Андрей. Зарабатывать бабки параллельно. Да, понимаю. Да, понимаю. Есть люди, получившие мировую известность, они заводят соцсети, чтобы зарабатывать деньги на своем имени. Например, футболисты, еще кто-то, гонщики. Понял. Зачем соцсети, скажите, среднестатистическим гражданину? Там 200 подписчиков у него. И на 200 он человек подписан. Зачем? Следить за жизнью звезд? Плевать на них, на этих звезд. Они не звезды. Они сдохнут, и история их сотрет очень быстро. Это не звезды, это пыль. Общаться с бывшими одноклассниками, с ними не о чем общаться. Не о чем с ними общаться. Они неинтересны. Давайте по-честному, вы общаетесь с своими одноклассниками, что ли? С ними не о чем говорить. Ваши дороги давно разошлись. Какой смысл? Я не понимаю. По той же причине, что и радио, только в узком кругу, пишет Константин. По той же причине, что и радио. Что по той же причине, что и радио? Какая же чушь, Алексей, хватит пургу нести, пишет Вадя 420. Вадя, ну а конкретно можете что-то сказать по теме? Или просто, какая же чушь? Объясните, зачем людям соцсети? Ну, объясните мне, зачем? Что они с ними делают? Ничего же не делают. Это как телевизор смотреть. Как радио слушать. Как кино смотреть. Это просто развлекуха. Для большинства людей это развлекуха. Если ты не зарабатываешь в соцсетях, значит, кто-то в соцсетях зарабатывает на тебе. Значит, тебе эти соцсети не нужны. Логично? Значит, ты просто биомасса в этих соцсетях. Так зачем они тебе? Ты хочешь, чтобы кто-то заработал на тебе? Ну ладно, окей, понятно. Понятно. А радио зачем? Дамер говорит. Развлечение. Вы что, слушаете меня, чтобы стать умнее? Вряд ли. Чтобы стать умнее, надо читать. Читать книги, изучать историю, литературу. У вас такой собеседник, я вас развлекаю. Вы вот на машине едете или дома сидите? Я вас развлекаю. Просто, может быть, я чуть интереснее, чем ваши другие знакомые. Например, вам неинтересно разговаривать с вашими знакомыми. Ваши друзья все сплошь деграданты. С ними невозможно ни о чем поговорить. Их неинтересно слушать. Как вариант. Жена все время трещит о какой-то бытовухе. Выносит мозги. А меня, ну, можно послушать. Согласиться со мной, не согласиться. Понравится, не понравится, неважно. Вы развлекаетесь. Вы таким образом развлекаетесь. Я вас развлекаю. Той информацией, которая, может быть, вам интересна, может быть, косвенно интересна. Вот и все. То есть соцсети — это развлечение, правильно? Но они вам вообще-то не нужны. То есть, смотрите, если мы говорим о девочке, которая занимается фигурным катанием, ей 13 лет, она наверняка хочет стать олимпийской чемпионкой, иначе бы она не занималась этим чертовым фигурным катанием в 13 лет, правильно? И не убивалась бы на этом льду. Ей соцсети не нужны. Почему? Она еще не так знаменита, чтобы зарабатывать на этом. И ей точно не нужно тратить время на бредовые ответы каким-то непонятным кретинам. Чтобы потом ее еще какие-то средства массовой информации дергали и вплетали в скандалы. Правильно? Соцсети отнимают ее время и не дают ей заработать. Ей прям надо удалить соцсети свои. Вот удалить, стать олимпийской чемпионкой и после этого завести страницу. Вот в этот момент прям заводить и все, и контракты. Reebok, Nike, Adidas, ну вы поняли. И зарабатывать уже. В этот момент, не раньше. Раньше зачем? Раньше не имеет смысла. Кому это надо? А, вот тебе и ответ на твой вопрос. Соцсети нужны для развлечения, пишет Игнат. Правильно, но развлечения нужны тем людям, которым нечем заняться. Правильно? Ну, то есть, если вы сидите в соцсетях, не зарабатываете на этом, а развлекаетесь, значит, у вас много свободного времени. Правильно? И вы тратите это время на развлечения. Правильно? Вы не зарабатываете в этот момент деньги, вы развлекаетесь. Девочка, которой 13 лет, и она наверняка хочет стать олимпийской чемпионкой, у нее есть время на развлечения? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. И тем более на ответы, не пойми кому. Какая разница, зачем это нужно? Либо ты на этом зарабатываешь, либо ты даешь кому-то заработать. Все, вот две причины присутствия в соцсетях. Две причины смотреть телевизор. две причины смотреть или быть в телевизоре. Две причины вести программы на радио и слушать программы на радио. Либо ты зарабатываешь, либо зарабатывают на тебе, и ты даешь этому человеку заработать, потому что он тебя развлекает. Так а зачем 13-летней будущей олимпийской чемпионке, дай бог, я желаю ей всего самого лучшего, соцсети? Они ей не нужны, они ее отвлекают. Объективно. Больше незачем, пишет Станислав. Да. Или стать депутатом, пишет Павел. Что вы хотите сказать, у всех депутатов есть соцсети, и они благодаря соцсетям стали депутатами? Нет. Куда важнее и удобнее просто знать людей, которые тебе помогут стать депутатом. Правильно? Связи. Тут важнее связи. Соцсети здесь мало что решают. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Назар, я как раз врач.
Да.
По поводу соцсетей. Сейчас, к сожалению, все обучение производится практически на базе интернет-ресурсов.
Ну да, но это же не соцсети.
Нет, вы понимаете, в чем дело? Например, если вы... Например, я врач-рентгенолог. Вот. Практически все, которые скидывает НПЦ-радиологии, это главный орган по городу Москве, по рентгенологам, они все скидывают ссылки на обучение исключительно на свою страничку в Фейсбуке. На официальном сайте вы ничего не найдете. Поэтому, как врачи, им приходится регистрироваться, как мне вот пришлось, они мне нафиг не нужны.
Ну да.
Но вот именно вот в этом аспекте я обязан ее завести.
Ну я понял, а я вот, например...
Я хочу как-то совершенствоваться.
Да. Ну,
вот. Если, конечно, ты не хочешь...
Хорошо, давайте так, а Инстаграм...
Ты не получишь сертификат.
Хорошо, спрашиваю, а Инстаграм зачем?
Ну, Инстаграм для меня, если честно, я говорю, для меня это дичь, все эти соцсети. Меня просто-напросто обязали, я не знаю. У меня есть двое детей, из них старший постоянно сидит в этом ВКонтакте, я не понимаю, что там делать.
Вот я и думаю, вот я и думаю.
Да, опять же таки, по поводу обучения в школе, заводят вот эти электронные дневники. Учитель, грубо говоря, скидывает информацию в электронный дневник, а также он завел группу для своих школьников, в которую он скидывает им еще какую-то информацию. То есть ребенка уже, грубо говоря, обязывают, ну, не с первого, там, с третьего класса, иметь телефон, в котором как минимум можно было бы установить WhatsApp. Соответственно, если ты его устанавливаешь, то тебе нужно подключать интернет, чтобы он работал.
Ну, ясно, ясно.
Да, то есть, понимаете, здесь это вот в некоторых аспектах это...
Я понял. Спасибо большое. Есть профессии, где соцсети запрещены, пишет Дмитрий. Я свою работу представляю через Инстаграм, у меня нет сайта, пишет Павел. Правильно, Павел. Вы зарабатываете на соцсетях. И вы красавчик. Все, я говорю, если вы зарабатываете в соцсетях, то есть смысл там присутствовать. Или если вас из-под палки туда загнали. А зачем там присутствовать на добровольной основе? Не совсем понятно. Стать умнее, пишет 27-й. Оцените глубину мысли нашего слушателя. Стать умнее значит уметь решать проблемы, а не просто читать. Философ. Слегка с издевкой написал мне 27-й. Ну, так подумал. Уважаемый 27-й. Я люблю, конечно, людей, которые так уверены в своих словах. Но тогда я задам вам вопрос, а вы сами попробуйте на него ответить. В 90-е годы некоторые люди с бритыми головами, знаете, очень эффективно решали вопросы. Были ли они все академиками? Я сильно сомневаюсь. А вы как думаете? Торгаши умеют решать вопросы. Они умнее от этого или что? Подумайте над этим, 27-й. Музон там можно слушать удобно, но качество страдает, пишет Смедович. Понятно. Инстаграм рулит, деньги там, пишет Кот. Деньги. То есть, если зарабатываете, то да. Если не зарабатываете, то вы на вас зарабатывают. Все очень просто. Ладно. Я понимаю, что побороться с соцсетями не получится, во-первых. Во-вторых, и не нужно это. Вот. Но также я понимаю, что неплохо было бы каждому из нас проанализировать, а что мы в этих соцсетях делаем. Может оказаться так, что мы там ничего и не делаем, а тратим просто время на них. Тратим. Знаете как, бывает, может быть, заходишь в соцсети, начинаешь листать ленту, и вдруг вот как-то 10 минут уже прошло, 30, 50, час прошел. Это чужой час прошел, а ты просто листал ленту, бесполезную абсолютно. Какая-то информация отсюда, оттуда, как бы разрозненная абсолютно. Какие-то люди непонятные. Что-то они тебе... Кто-то пишет, кто-то что-то говорит, ты им кому-то отвечаешь. Зачем? Какая цель? непонятно. В этот момент какой-нибудь человек, сосредоточенный на достижении определенной цели, он нас обойдет. Не забывайте об этом. Пока мы в соцсетях будем рассуждать на какие-то отвлеченные вещи, несопоставимые с нашими целями жизненными. Да, социальные сети нужны только для двух вещей. Либо заработок, либо развлечение, пишет пират. Развлечение — это довольно посредственное, лучше почитать или погулять. А если ты там не зарабатываешь, значит, просто теряешь время. Ну, получается так, пират. Спасибо большое, что вы мои мысли поддерживаете в этом смысле, да. Сказка о потерянном времени. Не стыдно тебе на нас зарабатывать, пишет Дамир. Я в соцсетях, у меня не так много людей подписано на меня, чтобы я на них зарабатывал. Я не зарабатываю в соцсетях. Здесь, на радио, я косвенно на вас зарабатываю, безусловно. Стыдно ли мне? Нет, мне не стыдно, мне приятно. Мне приятно, что вы меня слушаете. И я могу благодаря этому зарабатывать. Да. Но я также знаю, что и вам по приколу меня слушать. То есть это нормально. Это нормальное развлечение. В принципе, исходя из того, что мы обсуждаем обычно на... с нашими близкими людьми, может быть, я что-то такое скажу поинтереснее. Бывает такое, знаете. Ты придешь домой, а там, что будешь кушать? А ты уже кушал, а ты покушал. Кушать, покушал. Что будем смотреть? Давай посмотрим. Что будем там делать? Что, уже спать? Ложимся спать. Доброе утро. Что будешь кушать? Ты уже покушал? Покушал. Ты кушать не хочешь? Хочу кушать. А тут я вам про Ельцина, про какого-то. У нас директор постоянно в Фейсбуке раздает задания в Вайбер. У меня, ввиду его отсутствия, были проблемы вплоть до выговора на уровне IT-директора, пишет монтер. Да... Да, я был в 90-е, не горяй мрак. Сейчас страшнее, пишет 12-й. Конечно, 12-й. Я не знаю, сколько лет вам было в 90-е, но в любом случае, если вы в 90-е уже себя осознавали как личность, то вам на 30 лет больше, по факту, сейчас уже практически. Да? А если вам на 30 лет больше, а тогда вам было, допустим, 40, то сейчас вам 70. Конечно, тогда было гораздо лучше в 90-е, в начале 90-х, во всяком случае, потому что вы были практически в половину моложе. Да даже если вам было 20 тогда, а сейчас вам 50. Тогда было лучше, согласен с вами. Я буду со слезами на глазах вспоминать 10-е годы в России как самые лучшие и замечательные, потому что именно на 10-е годы выпал мой третий десяток лет. С 20 до 30 лет. Это 10-е годы. Самые, наверное, золотые. Я прожил под Дмитрия Анатольевича Медведева и Владимира Владимировича Путина. Наверное, самые золотые. А дальше, лет через 30, спросите меня, мне будет 60, вряд ли я буду так уж сильно доволен жизнью. А ведь еще есть хронические заболевания, не забывайте. Да и вообще, со временем разочаруешься, наверное, во всем. Так, не дави на больное, пишет Станислав. Ну, что поделать. 18 мне было в 94-м, пишет 12-й. Ну и отлично, значит, в 90-м вам было 14. Ну вот. А сейчас вам уже 44, да? Ну, почти 44, сколько там? 43. Мы все умрем, пишет Борис Байкер. Да, общение с родными из других городов, Борис. Да-да-да. Почитай нам рэп, пишет BMW. Так я же не рэпер. Я же не рэпер. 90-е золотое время было, Дамир говорит. Для кого-то, безусловно, да. Для кого-то не самое хорошее время было 90-е. Хотя я вот вспоминаю тоже 90-е. Для меня это было детство. И улетучились все плохие воспоминания, остались только хорошие. Вспоминаю Дэнди. Вспоминаю, как родители привозили из Самары всякие вкусности, типа кукуруку, Wagon Wheels, потом какой-то киндер-шоколад. Все это было интересно. Все это захватывало. Мы играли в танчики. Да, да. Очень нравилась мне вот эта вот пружинка разноцветная в руках. Вот как-то такое было развлечение в 90-е. Вспоминаю велосипед, друзей своих. Было весело, че. Потому что забылось плохое, а запомнилось только хорошее. Такова память. Поэтому некоторые люди со слезами на глазах вспоминают Советский Союз. Они не помнят плохого, они помнят только хорошее. Память человеческая так устроена. Понимаете? Но самое, что интересно и про 2010-е, и про нынешнюю власть, вы запомните только хорошее. Со временем. Плохое улетучится. 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Юная фигуристка Анастасия Шаботова назвала глупыми свои высказывания о правильном допинге. Об этом спортсменка сообщила в своем инстаграм. «Я сказала глупость, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут». Ну, видимо, ребенок действительно шутил. Но все докопались до бедной девочки. Так, Dixie, Bristol, Красное и Белое объявили о слиянии. Объединение компании станет третьим по величине продовольственным ритейлером. Угу, интересно. Но это не важно. Так, вот я еще хотел поговорить про новгородские власти, которые пленных немцев, значит, прогнали по городу. Знаете, да? У них была постановка в Великом Новгороде к 75-летию освобождения от фашистов города. И в рамках этой постановки некая часть людей, актеров, массовки изображала пленных немцев. И вот эти пленные немцы по улицам шли. И эту часть показали вот как-то так. Пленные немцы, пленных немцев провели по улицам. Ну, там 11 секунд ролик в интернете. И это вызвало некие споры в интернете, где люди говорят, что нам, мол, делать нечего, вот что это такое, зачем с пленными немцами ходить, что это такое, ну, это непонятно, несовременно, не так, не сяк. Ну, короче, говорят, что долго и муторно все начали кидаться друг в друга экскрементами цифровыми. Даже город перепутали, пишет Дмитрий. Такое бывает. Такое бывает, да, кто-то вот про Нижний Новгород написал. Субкультура... А, нет, это немножко другое. Я просто к чему это все рассказываю? Я бывал на разных постановках, я помню даже, когда постановку делали вот у нас в этом парке «Патриот», шума много было, брать Рейхстаг будут. Помните? Брать будут Рейхстаг в Подмосковье. Вот построили специальный в Подмосковье Рейхстаг, который будут брать, и по этому поводу немало копий было сломано. И в моем эфире в том числе. В итоге я был на этой постановке всей, посмотрел реконструкции. Ну, Рейхстаг был очень далеко, и он был как часть действия, и просто над ним в определенный момент вдруг появился флаг Советского Союза. Все. Там знамя появилось. Водрузили. Более ничего. Так же и здесь. Вот прошли пленные немцы. Начали выяснять. Оказывается, история немножечко о другом. Оказывается, это в рамках большой постановки, в которой были еще и какие-то боевые действия реконструированы, показаны. Еще и пленные немцы прошли. Вот я был в Белоруссии, или Белоруссии, как у нас принято говорить, в России, 22 июня этого... А, ну, 2018 года уже, нет, прошлого года. Там как раз была тоже постановка, ну, вот эта вот реконструкция историческая, ну, нападение немцев на Советский Союз, вот, оборона Брестской крепости и так далее. Ну, там тоже и стреляли, и убивали, и что-то, ну, прыгали, ну, все это изображалось как-то под слова диктора. А поливалки сзади ехали или нет, пишет Игнат. Нет, не ехали. Зачем с пленными немцами ходить, чтобы помнить, что воспоминания не померкли? А что лучше, расстрелять сразу через повешение или все забыть, пишет Евгений. Я, Евгений, не понимаю большинства из ваших вопросов. То есть, когда я вижу некую реконструкцию, в рамках которой проходят немцы, я к этому отношусь как к спектаклю. То есть у меня же не возникает вопрос, когда я смотрю спектакль, а зачем показывать убийство немца в этом спектакле? Вот, допустим, какой-то спектакль на военную тематику, и там вот, например, убивают немца. Я же не спрашиваю, а зачем же его убили немцы, ведь у нас с немцами сейчас хорошие отношения. Ну, потому что это спектакль, и в рамках этого спектакля мы погружаемся в определенную историческую атмосферу, да, ретроспектива некая. И там это закономерно. Когда я смотрю какой-нибудь военный фильм, где советские воины побеждают немцев, да, фашистов, Я же не спрашиваю, а зачем он сбивает этот немецкий самолет? Ведь у нас сейчас хорошие отношения с немцами. А почему, когда происходит некая такая постановка на улице, это какое-то негодование порождает? То есть я бы хотел понять логику тех людей, которые негодуют. С чем связано их негодование? Что не так-то? Нельзя делать постановки, нельзя делать исторические постановки какие-то, нельзя об этом говорить, нельзя это показывать, нельзя изображать плененных немцев. То есть в чем что запрещено именно? Что конкретно не так? 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте.
Да.
Алексей, вот как бы, вы знаете, вот, ну, как, надо осовременивать, то есть, как вот театр там современной постановки сделать, так вместо немцев, так сказать, американцев, как они нас изображают, так сказать, там, символами зла.
Понятно, понятно, понятно. Ну, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. А американцев могут реконструкцию делать вьетнамцы или, например, японцы. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Максим.
Да, Максим.
Я бы на самом деле хотел даже, наверное, чуть дальше в рассуждениях пойти в этом плане, чем вы, потому что, на мой взгляд, мы в этом вопросе, во-первых, делаем все еще мало, несмотря даже на все попытки вновь тематику Великой Отечественной войны на флаг поднять. А во-вторых, к сожалению, делаем по большей части катастрофически плохо.
Вот это, вот здесь я с вами согласен, что это по качеству, когда смотришь, могло бы быть и поэпичнее.
Я был очень удивлен, потому что я довольно увлечен тематикой Второй мировой войны. С точки зрения именно исторического изучения.
Да, когда тебе говорят, что это реконструкция, ты приходишь и думаешь, ого, сейчас будет что-то такое, и понимаешь, что три человека сюда прошло с винтовками, три в другую сторону, три изобразили военнопленных каких-то, и все.
Ну, масштаб это даже полбеды. У нас, к сожалению, наша культура рождает вот этих мальчиков, которые потом едут перед парламентом Германии извиняться за то, что мы их победили.
А, было такое.
Вот мы сами это делаем, мы сами их воспитываем, снимая такие фильмы, как Т-34, да, которые...
А вы посмотрели?
Да, и...
Не понравилось?
Подручающим, честно говоря.
Я все еще не посмотрел, поэтому не могу ничего сказать.
Впечатление. Ну, я не буду вам, конечно, там спойлерить, но изображение... Мы изображаем... По-другому наших военных стали изображать, да, по-другому стали изображать, как пионерские лагеря, концлагеря смерти, как благородных рыцарей фашистов-эсэсовцев.
Да.
И потом мы удивляемся, что как бы приезжают мальчики и извиняются перед немцами.
Ну, понятно. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Слушайте, ну глупость же, плевать на того, кто отрицает реконструкцию пропленных немцев. Дети должны знать эту историю, пишет Бату. Ну вот нам слушатель говорит, что недостаточно хорошо просто это делается. Недостаточно понятное, красивое и... ну, хорошо. Вот здесь слово «хорошо», качественно, да? Пишет 12-й, не в тему, мне 43, но я моложе телом и духом тебя. Вдруг, действительно не в тему, смотрите. Никогда не надо по поводу возраста и каждую субботу. 8 километров пробегаю, про телок вообще молчу. Как, впечатляет? Слово «впечатляет» через 2 «е» впечатляет. Действительно, во-первых, 12-й. Во-вторых, в 43 года про телок вы... Ну что вы? Зачем? Зачем? Это удивительно, вдруг 12-й обиделся, что я сказал, что ему тогда он был моложе, а сейчас старше, поэтому ему 90-е вспоминаются нормально. Ну, в смысле, что-то теплое у него, какие-то воспоминания. Он подумал, что я его обвиняю в том, что он старый пердун. Нет, вы не старый пердун. Просто тогда вы были моложе, меньше понимали, ну и так далее. Ну и, конечно, 43 надо бы поменьше уже, наверное, думать о телках-то. Как вы пишете? О женщинах подумайте. Важно не количество, а качество. Качество, понимаете? Качество. Женщину. Найдите женщину. А монголы играют захват Владимира, пишет Бирюк. Но если бы захотели, бы играли. Просто не играют, как я понимаю. Если говорить о войне правду, то повторяет... то повторять никакая сволочь не захочет, пишет Фима. Все должны знать историю, иначе может повториться то, чего договорились не повторять, пишет Евгений. Идиоты живут в помойке, едят помойку, немцев они водят, пишет Вадя 420-й. Живут в помойке, едят помойку, а немцев пленных водят. И живут в помойке, едят помойку, а немцев пленных водят. То есть, если... живешь хуже, чем кто-то другой в мире, ты не имеешь права на литературу, реконструкции исторические и прочее. Я правильно понимаю? Вадя, 420-й, логика такая. То есть, смотрите, мы плохо живем, на ваш взгляд, плохо живем и едим всякую дрянь. Вот вы так считаете. И поэтому мы не имеем права на исторические реконструкции. То есть нельзя. Такая логика? Или какая логика? Я не понимаю. То есть для меня это загадка. Как эти вещи связаны между собой? То есть или тем, что мы проходим, историческую реконструкцию проводим, в рамках которой проходят военнопленные немецкие, мы хотим показать, что мы хорошо живем. То есть это мы тем самым пытаемся продемонстрировать, что мы хорошо живем, или мы демонстрируем то, что когда-то такое было. Я воспринимаю исторические реконструкции именно как демонстрацию чего-то, что когда-то было. То есть это некий пересказ исторический, правильно? Вот здесь, значит, пошли эти сюда, эти туда, вот, эти этих победили, те-то провели туда-то, здесь вот кого-то казнили, может, не казнили. Ну, вы поняли, историческая реконструкция. Вот здесь выходит женщина, бежит там, рыдает, еще что-то, детей ведут. Реконструкция, это как кино. Это как кино, только вживую. Театр, постановка. Если я плохо живу, допустим, вот вы говорите, мы сегодня в России плохо живем. Плохо живем и питаемся не так, как мы должны питаться, на ваш взгляд. Имеем ли мы право на постановки и театр? Имеем ли мы право говорить о, Куликовской битве? О Полтавской? Имеем ли мы право говорить о том, как мы победили Наполеона? Имеем ли мы право говорить про 1612 год и изгнание поляков из Кремля, об ополчении Минина и Пожарского. Может ли кто-то... Я просто спрашиваю, я разрешение спрашиваю. А можно ли, Вадя, снять фильм про Минина и Пожарского сегодня? И если я, например, или кто-то другой снимет фильм про Минина и Пожарского, вы его вы его назовете плохим, потому что вы плохо едите и не так живете, как в Европе? Такая логика или как? Мы, как победители, имеем право на все, говорит Смедович. Ну, в общем, да. Сила демонстрации или демонстрация силы, пишет Макс. Нет, демонстрация силы у нас проводится, когда у нас проезжает наше новое оборудование всякое, военное, да, техника, в том числе и во время парада на 9 мая. Тут мы демонстрируем свою силу. Безусловно, у нас проходят такие образцы вооружения, которые, в общем, способны достать любое государство, как вы понимаете, на планете Земля. Уничтожить город может одна ракета, даже больше. Это в некотором смысле демонстрация силы. Историческая реконструкция — это не демонстрация силы. Это не демонстрация того, что мы сейчас возьмем и немцев будем побеждать. Нет, это демонстрация того, что наши предки когда-то освободили мир от фашизма, когда-то победили здесь немцев, и да, вот группка немцев какая-то вот пленных прошла здесь, и что? А есть фотографии, как пленных немцев ведут. И что, это нельзя? Эти фотографии надо уничтожить, потому что мы сейчас хуже живем, чем немцы живут? Или как? Я логику-то не понимаю. Демонстрация силы в том числе — это акция «Бессмертный полк» в городах мира. Нет, Бату, это не может быть демонстрацией силы. Какую силу ты демонстрируешь, когда ты идешь на акции «Бессмертный полк»? Это демонстрация памяти, уважения к истории, но не силы. Сила — это когда ты с оружием идешь и показываешь. А тут ты идешь с портретом дедушки. В чем здесь демонстрация силы? Нет, это уважение к своему прошлому. Это нормально, это хорошо. Это демонстрация того, что вы не манкурты, понимаете? Что у вас как-то осталось что-то в голове, вы помните. Демонстрация памяти. Вы демонстрируете, что вы помните, что ваши дедушки и бабушки героические люди, между прочим. В отличие от многих. Ну... Силу русского духа, пишет Бату. Ну, какая-то слишком сложная формулировка, нет? Идиотизм это, а не реконструкция, пишет Артем Демидов. Почему? Вот вы, смотрите, Артем Демидов пишет, идиотизм это не реконструкция. Спрашиваю, почему? И есть у меня ощущение, что не будет ответа никакого. Потому что Артем Демидов способен написать короткую лозунговую фразу, а объяснить не сможет никогда, скорее всего. Или его объяснение будет недостаточно понятным нам всем. Ну, давайте, объясните, Артем. Что, мне интересно, это идиотизм, а не реконструкция. Почему? Вы можете сделать лучшую реконструкцию. Где посмотреть хорошую реконструкцию? Кто у нас сделал хорошую реконструкцию? Та, которая у нас была со взятием Рейхстага, хорошая реконструкция? или плоха, или она тоже идиотизм. Точно, надо перестать давать оценки, надо задавать вопросы, в том числе и вот таким людям, как Артем. Потому что ответов-то у него не будет никаких. Это же очевидно. Почему конкретно эта реконструкция – идиотизм? Не знаю. Частное мнение человека. Но только еще непонятно, на чем, кстати, оно... Это как раз сила демонстрации, «Бессмертный полк». Фильм не смотрел, но, судя по рекламному ролику... Не-не-не, Серегович, я про фильм сейчас вообще не говорю. А разве память – это не демонстрация силы духа, пишет 64-й? Нет. В чем? Если вы идете с портретом своего деда по своей стране, живущей в мирное время, какую силу духа вы демонстрируете? Нет. Вы демонстрируете память. Вы помните о подвиге своего деда. Это же не сила духа. Сила духа – это если вы встанете с портретом своего деда в стране, где будут гонения на вас. Вот это уже сила духа. То есть это может превратиться уже в демонстрацию силы. Если там, допустим, в какой-то стране, где наших советских воинов-освободителей называют оккупантами, и взять и пройтись, и это уже демонстрация. И силы духа, и все что угодно. В России «Бессмертный полк» — это демонстрация памяти. Ты помнишь, ты гордишься. Гордость твоя, твой дед, твоя бабушка, мама, папа, прадедушка, прабабушка. Смотря какого ты поколения, правильно? Ну вот. Какую силу духа вы демонстрируете? Нет, нет, нет. Кому не нравится эта реконструкция, пусть считают, что вели не немцев, а просто некого врага, напавшего на родину, пишет Юрий. А я не понимаю, что такого стеснительного говорить откровенно даже, Юрий, о том, что мы победили, ну, в смысле, наши, ну, мы, наш народ, победили немцев, когда они были фашистами. Это их позорная страница, не наша позорная страница. Это позорная страница немецкой истории, а не наша. Мы-то не были негодяями. Да, они были негодяи, они фашисты, они нацисты. И да, и пускай они по этому поводу раскаиваются и дальше. И всегда мы будем помнить, что это они были фашистами. И да, из-за того, что они были фашистами, десятки миллионов людей погибли на планете Земля. И да, Советский Союз заплатил 27 миллионов жизней за то, чтобы избавиться от фашизма. Да. О грехах советского строя можно говорить. Но конкретно в этом случае какие грехи? Эти напали, мы их ударили по ним. Все, мы победили. Какие проблемы? И французы пускай это помнят. И да, и мы взяли и замочили Наполеона. Да, мы. И что? И это прекрасно. И да, мы, может быть, хуже Франции сейчас живем. Ну что, не помнить теперь о том, что мы Наполеона победили? Что, почему нет? Мы живем хуже Германии. И что теперь? Это как-то аннулирует достижения наших предков военных. Вряд ли. Почему? Не понимаю. Сила русского духа друг друга бить в ухо, как пел Шила из Кровосток, пишет монтёр. Да, великий, конечно, поэт. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Чехов.
Да, Дмитрий.
Хотелось бы сказать, дело в том, что не то, что вот в Беларуси хорошая реконструкция получается, а вот то, что преподавали вот с этим Рейхстагом, понимаете, там нет аутентичности. Техники и вот формы, понимаете?
Была как раз техника. Была. Я был как раз и в Белоруссии, и был как раз вот с этим Рейхстагом. Была аутентичность, была форма, и была техника. Самолеты были не тогдашних времен, а техника была, танки, все было. Вполне аутентично. Вы зря. Вы просто, видимо, фанат Белоруссии, изо всех сил рассказываете. Я-то своими глазами видел. И в Беларуси. Мне просто повезло. Я реально так получилось, попал в Брест 22 июня. Удивительно повезло. И я посмотрел. Ну, постановка. Как и все другие постановки и реконструкции, которые я видел. Что в России, что в Беларуси, что везде. Они одинаковые примерно. Ну вот. Все это не так впечатляет, как когда ты смотришь кино или как ты себе это представляешь в голове. Все это, ну, естественно, ты не наберешь столько людей, сколько было при обороне там, да, или сколько там шли. Вот. Попробуй сейчас реконструируй Курскую дугу. Ну как это сделать? Битву под Прохоровкой иди и реконструируй. Или битву за Сталинград. Понятно, что это будет не такое масштабное действие. Потому что такого масштабного действия не может быть. Если вы хотите так увидеть его, тогда это либо компьютерная графика должна быть какая-то очень серьезная, и это должен быть экран, да, кино это должно быть. Либо тогда надо было быть очевидцем этих событий, но не дай бог кому быть очевидцем таких событий. Не шило, а краснодеревчик, пишет Владимир. Спасибо большое, что разбираетесь в этом, Владимир. Зря Петр делал новый, зря храм Минобороны строили, не намолен. Так через 100 лет намолят, пишет 99. Да, 99. Все зря ходим и показываем. Не знаю, странные дела. Давайте так. Вспоминать о том, что мы убили немцев, мы можем, победили немцев, мы можем тысячелетия еще. Тысячелетия. Вот прям, не знаю, если вам нужен человек, который вам разрешит это сделать, и чтобы вам не было стыдно, давайте это буду я, давайте я возьму на себя ответственность. Вы можете спокойно еще 1000 лет вспоминать, что мы победили фашистов. Делать реконструкции, снимать кино, петь об этом песни, писать это на майках, все, что хотите, то и делайте. Пожалуйста. А что в этом плохого? Это хорошо? Это значит, что мы помним и чтим подвиг наших отцов и дедов. Это не значит, что мы выпендриваемся, что мы самые крутые. Ну, типа, можем повторить, мне всегда казалась странная наклейка. А мы чтим память и их подвиг. Они жизни за это отдали. А мы реконструкцию всего лишь навсего сделали маленькую, подумаешь. 19.55 дальше. Радиошкола, я прощаюсь с вами. До завтра и да пребудет с вами сила.